بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Человек, который ищет знания, сможет достичь настоящего и подлинного знания при том условии, если будет знаком с правильными, с верными правилами и с правильными нормами, которые существуют в каждой науке из наук шариата. Сюда относятся и фикх, и другие науки. Почему? Потому что правила аль-каваид, они помогают человеку понимать сами основы этой науки, цели науки. Потому что эти правила помогают разные вопросы, аль-масаиль, расчлененные и разрозненные, систематизировать их и классифицировать, ближе понять их. Что такое аль-каваид? Аль-каида по-арабски. Аль-каида или правило. Это общее положение. Ученые разные дают толкование, что такое аль-каида. Все они сходятся на том, что аль-каида или правило – это общее положение. Ибн аль-Кайим, когда описывает, что такое джавами аль-калим, то есть слова пророка, алейхиссалату вассалям, имеющие обширный смысл, он говорит такие слова, которые подходит для того, чтобы быть определением для правила, для слова каида. Он говорит: قضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكس. Это, говорит он, общее положение, касающееся видов и отдельных единиц или отдельных компонентов, которое содержит в себе прямое и обратное указание. Это правило аль-каида. Так это общее положение, объединяющее в себя или касающееся и видов разных, и отдельных элементов, компонентов, содержит в себе два указания, и прямое, и обратное указание. Соответственно, каваид аль-фикхия, то есть правила фикха, это какие? Общие положения, которые касаются и разных видов, и отдельных компонентов, да, которые указывают на два указания, то есть прямое и обратное указание. Это правило фикха. Правила фикха делятся на два вида. Правила, которые касаются многих вопросов, то есть являются общими правилами. И правила, которые касаются отдельных областей фикха. Итак, первые правила, это которые включают в себя, объединяют в себе много вопросов или связаны со многими областями фикха, они делятся на два вида, в свою очередь. Это правила, которые касаются всех областей фикха. Первая группа. Касаются всех областей фикха, правила. Сюда относятся известных пять больших правил фикха, которые мы с вами раньше проходили. Какие это правила? Аль-умур би макасидиха. То есть вещи оцениваются по их намерениям, да? По намерениям. Каида аль-якин ля язулу бишак. Убежденность не устраняется сомнением. Правило аль-машакка таджлибу тайсир. Сложность становится причиной упрощения. Правило аль-дарар юзар. Вред должен устраняться. И правило аль-адату мухаккима, то есть традиция учитывается в хукме. Итак, это первая группа общих правил фикха. Каких правил? Которые входят во все области фикха, касаются всех областей фикха абсолютно. Вторая группа таких общих правил, это такие правила, которые касаются многих областей фикха. Пусть не всех, но многих областей фикха. Например, правило о жребии, о том, что бросается жребий при равных правах у людей на что-то. Хорошо? И невозможности назначить кого-то конкретного человека или выбрать конкретного, что при этом бросается жребий. Это касается многих глав фикха. Не всех, но многих. Или правило, что из-за чтема халяль валь харам, гули валь харам, что если у нас вместе объединяются харам и халяль, то в таком случае перевес харама. Хорошо? Дается перевес хараму. Например, это правило. Итак, это какие общие правила. И другие правила, мы сказали, второй вид, это правила, которые касаются отдельных глав фикха, конкретных, например, одной главы всего лишь. Такие правила называются фикхе не каида, называется бавабит. Бавабит. Хорошо? Например, правило аль-худуд удрау бишубуха. Худуд, то есть шариатские наказания, отстраняются от человека при наличии каких-то сомнений. Хорошо? Например, это правило. Ученые написали много книг, посвященных правилам шариатских наук, в том числе, конечно, много книг по правилам фикха. Некоторые написаны в виде стихов, некоторые написаны в виде прозы. Книга, которую мы с вами без Ниляхи Тааля пройдем, это краткое изложение правил фикха, которое составил известный ученый, имам Абдурахман бин Наср ас-Саади, рахимаху Тааля. Он составил эту книгу, когда был еще молодой, то есть сам этот в виде стиха, да, написал эти правила, изложил фикха, когда ему было всего 23 года приблизительно. И действительно, эта книга приносит большую пользу в постижении, в изучении правила фикха. Затронул также некоторые здесь правила, связанные с усуль аль-фикх. Так он начинает свою книгу и говорит «Альхамду лилля, нахмаду ва настаину ва наузу билля мин шурури анфусина ва сайяти амалина». Хвала Аллаху, его прославляем, к нему прибегаем за помощью и просим Аллах защиты от зла наших душ, от наших зла, от наших плохих деяний. После хутбы вступительной он потом говорит, что я написал в виде стиха для своих братьев небольшую книгу, которая содержит в себе указания на правила религии, то есть правила фикха. В этой книге мало слов, говорит он, но она содержит в себе много значений, много смысла. Но поскольку она составлена кратко, то нуждается в разъяснениях некоторых вопросов, чтобы человек лучше мог понять правила фикха, уяснить их. И потом он делает дуа и просит Аллах Субхану Тааля в предисловии, да, книги, просит Аллах Субхану Тааля, чтобы он сделал полезным этот труд, как для составителя его, так и для читателя этой книги, и чтобы он был посвящен только его благородному лику. И потом приступаем мы уже без ниля и таля к изучению самого текста этой книги. И говорит вначале автор «Альхамду лилляхи аль-алий аль-арфак ва джами аль-ашьяи валь-муфаррак». Вся хвала Аллаху Высочайшему, Добрейшему, Объединяющему вещи и Разделяющему. Итак, вся хвала «Альхамд» по-арабски. «Альхамд» — это прославление Аллаха Субхану ва Тааля, упоминание, восхваление Его, упоминанием атрибутов Его совершенства, упоминанием Его нескончаемых милостей, обширности Его щедрости, Его величайшей мудрости, потому что Он, Аллах Субхану ва Тааля, совершенен в своих именах, в своих качествах, в своих действиях. Среди Его имен нет недостохвального имени, непохвального имени. Все его имена, они хусна, то есть прекраснейшие. То же самое касается его атрибутов. Среди его атрибутов, сифатов нет недостатков, нет пороков. Все его атрибуты совершенны со всех сторон, со всех точек зрения. И он, Аллах Субхану ва Тааля, прекрасен по своим действиям. Потому что все его действия, они либо справедливость, либо благодеяние. И он, Субхану ва Тааля, восхваляем за все это наивысочайшей, насовершеннейшей хвалой. Итак, альхамду лилля, вся хвала Аллаху. Аллах, значит, аль-ма'лух, аль-ма'буд, الذي يستحق أن يؤله. الله это тот единственный Бог, достойный поклонения, единственный, кто заслуживает того, чтобы ему направляли поклонение. Это одно из имен Аллаха Субхану Тааля, имеющее такое значение. И все виды поклонения направляются только ему. И по причине совершенства его достохвальности нет у него сотоварища, и никому больше не направляется поклонение. Аль-Али, дальше сказано, Аллаху Высочайшему, Высочайшему, то есть обладателю абсолютной возвышенности во всех ее трех аспектах. Возвышенность Аллаха сущностью, улу зат, возвышенность Аллаха, улу аль-кадр, то есть по его статусу, и улу аль-кахр, возвышенность Аллаха в том плане, что он всеподчиняющий, все подчиняется ему. Добрейший, сказанного джами'и ляшья'и валь-муфаррик, объединяющему вещи и разделяющему. Что значит объединяющему вещи и разделяющему? То есть Аллах Субхану Тааля в чем-то делает вещи едиными, в чем-то делает их разными. Так, например, все вещи объединены в чем? В том, что они являются его творениями. В том, что он, который дает им пропитание и существование. И в то же время он разъединяет их, делая, наделяя их разными свойствами, разными видами, разными образами, разной длиной, разным цветом, различными по красоте и другим качествам. И все это Аллах Субхану Тааля делает по совершенству его предопределения, по совершенству его мудрости. И все вещи он ставит на места, которые, на сообразные места, те, которые соответствуют им. Далее сказано, обладателю милостей обширных, обильных и мудрости изумительных, многочисленных. То есть здесь разъяснение обширности милости Аллаха Субхану ва Тааля, то, что дары его, они охватывают все творения. То есть нет ни одного творения, которое хоть на одно мгновение могло обойтись бы без милости Аллаха Субхану ва Тааля. Особенно человека Аллах Субхану ва Тааля одарил невероятными милостями. Аллах Субхану ва Тааля вознес человека, почтил его, подчинил ему то, что на небесах и на земле, пролил на него милости явные и тайные. Если начать считать их, то не сочтешь. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ваинтарудду ниамат Аллахи ля тахсуха». Если вы начнете считать милости Аллаха, ля тахсуха, не сочтете их, «Инна Аллаха ла гафуру рахим». Поистине Аллах, Он прощающий, милосердный. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ رَحِيمٌ. Аллах Субхану ва Тааля доволен теми, которые благодарны Ему за Его милости, признавая их языком и сердцем, подчиняясь Его приказам. И Аллах Субхану ва Тааля недоволен теми, которые используют Его милости на ослушание, ослушиваясь его, Субхану ва Тааля. Дальше сказано, обладателю аль-хикм аль-бахир аль-касир, обладателю мудрости изумительных, многочисленных. То есть, мудрость Аллах Субхану ва Тааля, тот мудрый смысл, который заложен в сотворенное мироздание, просто поражает разум человека. Человек удивляется беспредельным удивлением. Потому что все творения, все, что приказывает Аллах Субхану Тааля, во всем этом величайшая мудрость. Все, что происходит, все по величайшей мудрости. Если кто-то посмотрит на Вселенную, на те удивительные вещи, которые содержатся в ней, на небо, созданное Аллахом, на землю, на солнце, на месяц, на звезды, на времена года, на животных, на деревья, на растения, на горы, на моря, на все, что содержится на земле и в земле, то он увидит действительно удивительные вещи. Достаточно человеку просто его самого посмотреть на самого себя. Если посмотрит только на один свой орган, поймет, какая мудрость кроется в сотворении этого органа, и узнает тогда, что в другом месте этот орган был бы просто неприменим. Был бы просто не к месту, если бы он находился в другом, например, месте организма. Далее говорит рахимахулла, сумма салату маа саламин даим, аля расули л-Кураши л-Хатим, ва алихи ва сахбихи л-Абрар, аль-Хаизи маратиба л-Фахар. А затем благословение и вечный мир последнему посланнику, который был из хурайшитов, и семье его, и благочестивым сподвижникам, обретшим степени достохвальности. Итак, ас-саля, саля, саля пророку. Что значит саля? Салят от Аллаха, это означает восхваление Аллахом этого раба среди аль-маля-аля, то есть среди высшего сонма, среди приближенных ангелов. Это великое благо. Тот, кого благословляет Аллах, то есть восхваляет его среди высших ангелов, в высшем сонме, такой человек обретает великое благо. Так мы делаем салят, то есть просим у Аллаха салят для пророка, алейхиссалату вассалям. Потом сказано вассалям и мир ему. Что такое мир? Мир – это устранение и защита от всякого зла, от всяких несчастий. Таким образом, когда мы просим салят, мы просим для пророка, алейхиссалату вассалям, всех благ. А когда просим салям, мы просим защиту для него от всякого зла. Понятно? Почему салят, то есть салям нужно? Салят – это просьба приобретения всех благ. Салям – это просьба устранения всяких несчастий, всякого зла, всякого вреда. Посланнику сказано «Ар-Расуль», «Аля-Расуль». Посланнику – это тот, которому внушен шариат и приказано донести этот шариат до творений. «Аль-Хатим» – заключительный посланник, то есть тот, после которого уже не будет ни пророков, ни посланников. «Ва алихи» сказано, и «алю» его, и «семье» его. Кто это семья его? Под семьей здесь подразумевается широкое значение этого слова. То есть все, кто последовал за ним, за его религией до судного дня, все это «алю Мухаммад». А потом сказано «ва сахби иль абрар» и благочестивым его сподвижникам. Сподвижники, конечно, тоже входят в эту семью, но их упоминаем мы еще особо, как бы упоминание «хас», да? После «ам», то есть упоминание частного после общего. Для чего? Чтобы указать на особое достоинство, особое положение этих людей, сподвижников, которые действительно отличались особым своим положением, особым достоинством, своим полезным знанием, своим праведными деяниями, своей совершенной богобоязненностью, сказано, обретшим степени достохвальности. Так что действительно они, которые достойны хвалы в этом мире и в вечном мире. Да будет доволен имя Аллах. Дальше сказано «И'лам худита анна афдал аль-манан ильмун юзилю шакка анка ваддаран ваякшифу л-хакка лизи л-кулуб ваюсилю л-абда иля л-матлуб». «И'лам худита анна афдал аль-манан» – «Знай, да наставит тебя Аллах, что лучший дар – это знание, устраняющее от тебя сомнения и грязь, открывающее истину для обладателей сердец и приводящее тебя к тому, что ему нужно, или что тебе нужно». Итак, минна, то есть дар Аллах Субхану ва Тааля, дары его, которые он дает рабам, они неисчислимы. Сказано, знай гудита, да наставит тебя Аллах. То есть это дуа, который делает шейх за человека, который читает его книгу, так это сунна, да, учителей в исламе, что они делают дуа, начинает пророк, алейхиссалату вассалям, что они делают дуа за своих учеников. Так сказано, знай, что лучшее из знания, а знание из милости, то есть а милости и дары Аллаха, они многочисленны, нескончаемы. Лучшее из них, что дает Аллах, это аль-ильму нафия, это полезное знание. А как понять, знание полезное или не полезное? Признак полезного знания. И шейх приводит, что есть полезное знание. Он говорит, юзилю шакка анка вадаран. То есть, полезное знание, это то знание, которое устраняет или избавляет твое сердце от двух вещей. Первое это шубухат, второе это шахават. Шубухат и шахават. Что такое шубухат? То есть различные неправильные понимания, различные сомнения. Шубугаты рождают шек, то есть сомнения у человека. А шагават, страсти, они рождают у человека грязь сердца, ожесточают его сердце. Удерживают сердце от совершения вещей и деяний покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому полезное знание – это то, которое вот эти две большие болезни, великие болезни излечивает. Первое – это шубугат, второе – это шагават. И дает взамен этого человеку две вещи. Это аль-якин, убежденность. Убежденность противостоит чему? Шубугату, шекку, сомнению. И дает веру, плодом которой является полезное деяние, праведное, а это противостоит чему? Шагавату, то есть страстям. И чем больше у человека полезного знания, тем совершеннее становится его убежденность, якин. И совершеннее становится его воля против шагават, против страстей. Человек может обрести счастье, если только он соединится в нем вот эти две вещи. То есть, якин, убежденность, совершенная, да? Которая развеивает все шубугаты, сомнения. И второе это совершенная ирада, совершенная воля, которая развеивает все шагаваты, страсти. Только имея вот эти две вещи, человек может достичь имамата, то есть предводительства в религии. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ваджаальна минума иммата ядуна ви амрина ламма сабару». И сделали мы из них имамов, которые ведут по прямому пути, по нашему приказу, когда они проявляли терпение, «Вакану би аятина юкинун», и были убеждены в наших знамениях. Причем якин, то есть убежденность, оно имеет три степени. Каждая из них последующая выше предыдущей. Это «Ильму л-якин», это «Айну л-якин», это «Хакку л-якин». «Ильму л-якин», убежденное знание, это то, что мы сейчас знаем про существование ада, ра и других вещей, гайба, которые упоминаются в Коране и Сунне. «Айну л-якин» – это уже очевидная убежденность. Это когда ты уже видишь то, о чем ты знал, имел убежденное знание. Это когда люди в судный день увидят приближение рая, приближение ада. Это айну л-якин. Вабуризат л-джахима лил-гавин. И предстанет ад перед заблудшими. То есть до того, как войти в ад или в рай, люди увидят их. Это будет что? Айну л-якин. То есть очевидная убежденность уже. А потом хакку л-якин. Хак – это истинная убежденность. Это когда люди войдут либо туда, либо туда. В рай или в ад. То есть отсюда, из этого четверостишья мы делаем вывод, что знание – это такое древо, которое дает прекрасные плоды, прекрасные слова, прекрасные праведные деяния. А наоборот, невежество – это такое мерзкое дерево, которое дает мерзкие плоды. Мерзкие слова и мерзкие деяния. И раз мы узнали, что знание занимает такую степень высокую, значит, человек он должен стремиться, как только он может, и стараться усердствовать, чтобы приобрести шариатское знание. И при этом все время, помимо усердия, мы говорили на предыдущем уроке, что должно быть у него? Истиана тубилля. То есть, упование на Аллах Субхану Тааля, обращение за помощью к Аллаху Субхану Тааля. И в получении знания нужно начинать от наиболее важных вещей. От наиболее важных вещей начинать. С основ, с фундамента. И потом говорит, рахимахулла, «Фахрис аля фахмика лил каваид, джамиати лмасаили шаварид, литертаки фил ильми хайра муртака, ватактафи субуля лази кад вуффика». وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. Стремись познать эти правила, говорит он, ниже изложенные, которые объединяют в себе различные вопросы, чтобы смог ты подняться в знании на высоты и последовать путем тех, которые получили успех. Эти правила изложил я в форме стиха и извлек из книг ученых, уляма, да вознаградит их владыка великой наградой, прощением, милостью и благодатью одарит. То есть, знание этих правил – это одна из важнейших причин для того, чтобы нам было легко овладеть знанием, ильмом шариатским, понять его, выучить его. Потому что когда учишь разные вопросы религии, это одно. Но когда ты учишь их, имея общие правила, знания общих основ, если у тебя есть, то это гораздо легче. И ты обретаешь мировоззрение уже. Талибулин. Мировоззрение человека, который ищет знания. У тебя, потому что уже вырабатываются основы. И тебе легче понимать и легче постигать. То есть различные вопросы объединяются этими правилами в одно. В одно общее положение тебе потом помогает понимать эти разные вопросы. Далее шейх приступает непосредственно к разбору правил фикха. Первое, что он говорит: «Ванияту шартун лиса ириль-амаль, биха ссаляху вальфасаду лиль-амаль». Намерение – условия для всех деяний, оно определяет их годность или негодность. Оно, то есть намерение, определяет их пригодность или негодность. Это правило самое полезное из всех правил. Самое великое из всех правил. И оно касается всех разделов ильма. Всех разделов знания. Пригодность, действительность всех деяний, будь то деяния, осуществляемые телом, или имуществом человека, будь то деяния сердец, деяния органов, все это становится пригодным при наличии правильного намерения. При наличии намерения. Если нет намерения, или намерение негодное, то и деяние становится негодным. Если намерение правильное, праведное, тогда правильными и годными становятся слова и дела человека. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Иннама ля'малю бинният». Поистине деяние по намерениям. «Ва иннама ликулли мриин манава». И каждому человеку то, что он вознамерился. Хадис, который приводится у обоих имамов. Ния, то есть намерение. У него есть как бы две степени. Первая степень — это отделение обычного действия от поклонения. То есть аль-ада от аль-ибада. Например, пост. Если человек не ест, не пьет, не делает ничего другого, что нарушает пост, но иногда он это делает просто так, то есть это обычное действие, просто не ел, не пил, без намерения поста, без намерения, что это поклонение ради Аллаха Субхана ва Тааля, что он оставляет это, желая приблизиться к Аллаху Субхана ва Тааля, то это просто ада. То есть обычное дело, не ибада. Но если он это оставляет ради Аллаха Субхана ва Тааля, с намерением поста, то это уже становится что? Ибада. То есть поэтому обязательно нужно отличать ада от ибада. Простое дело от поклонения. Намерение — первая его функция или первая его ступень, что оно отделяет что? Ибада от ада. Обычное деяние отделяет от поклонения. Критерием того, это поклонение или это просто обыкновенное деяние, обычное действие человека. Второе, вторая степень уже, что функция намерения, что оно уже одно поклонение отделяет от другого. Уже внутри поклонения один вид его, оно отделяет от другого. Какой-то из них фардайн, какой-то из них фардкифая, какой-то намаз это ратиб, какой-то намаз это нафиль, просто сунна, да, не ратиб. То есть обязательно должно быть что? Вот это вот разграничение, чтобы деяние было правильным, чтобы деяние было истинным, чтобы деяние было действительным. Так? Сначала, чтобы деяние религиозное было действительным, нужно ограничить что? Намерение должно быть. Ограничение от чего? От чего? Ада от айбада. Простого действия от поклонения. Потом в поклонении уже отделение чего от чего? Разных видов поклонения друг от друга. Что ты сейчас делаешь? Намаз зухар ты делаешь? Или ты сейчас делаешь тахиятуль масджид просто? Хорошо? И из степеней ния это ихляс. То есть, а потом уже важная степень ния. Первое сказали, ния, его функция какая? Как бы первая степень это отделение ада от айбада. Второе это что? Отделение видов поклонения друг от друга. И из этих вещей, из степеней ния, это ихляс теперь. То есть это уже нечто большее, чем просто ния совершить деяние айбада. Больше, чем просто намерение совершить поклонение. То есть у человека должно быть ния, намерение, как для самого деяния, так и намерение в отношении того, для кого это деяние. Если мы говорили отделение ада от айбада, или отделение видов ибадатов друг от друга. Это намерение связано с самим деянием. Должно быть еще намерение связано с тем, ради кого совершается деяние. Вот это последнее, это и есть ихляс. То есть человек, совершая это деяние, которое, да, он намерен его совершить не просто как деяние, а как поклонение, но он должен совершать его ради кого? Только ради Аллаха Субхана ва Тааля и больше не ради кого другого. Примером этого правила все виды поклонения могут быть. Намаз, фарт его и дополнительный намаз, нафло. Да? Закат, пост, иатикаф, хадж, умра. Умра и хадж, и закат, в который включают в себя все и обязательные виды их, и дополнительные виды необязательные. Сюда же входят вабхия, жертвоприношения, аль-хади, да? Сюда же входят нузур, обеты, кафараты, то есть очищение, искупление. Сюда входит джихад, сюда входит освобождение раба и так далее. Более того, говорят уляма, ния, оно идет дальше, распространяется на вещи, которые являются мубахат, то есть вещи, которые просто дозволены Аллахом, сами по себе не являются поклонениями. Если человек делает эти вещи, которые просто дозволены Аллахом, с намерением, чтобы получить силы для того, чтобы быть покорным потом Аллаху, выполнять поклонения, ибадаты, или, например, он ест или пьет с таким намерением, или спит с таким намерением, зарабатывает деньги с таким намерением, или женится с таким намерением, и даже имеет связь со своей женой с таким намерением. Например, или он, например, берет рабыню для того, чтобы что? Остерегаться от зина, остерегаться того, что не угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Или у него намерение, когда он женится, чтобы увеличить умму Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то на эти мубахаты тоже распространяется ния, намерение. И делает из этих мубахатов потом что? Ибада, богоугодное деяние. И на это нужно обратить внимание. Еще на что нужно обратить внимание, тоже важно здесь, что Аллах Субхану Тааля обращается к нам в Коране или в Сунне своего посланника двумя видами обращения. То есть к нам обращаются две вещи. Таклиф, собственно, состоит из двух вещей. Это приказ, то есть требование совершить что-то. Хорошо? Приказ совершения чего-то. И приказ... Требование оставить что-то. Итак, первое – это приказ совершить что-то. Здесь обязательно должно быть намерение. Чтобы выполнение нами того, что нам приказал Аллах, было действительным, было правильным, было годным, Для этого обязательно должно быть что? Намерение. Намерение здесь шарт. В том, что приказано. Здесь это условие. Только при этом мы получим награду от Аллаха Субхану ва Тааля. Например, приказывается нам совершать намаз. Чтобы намаз был действительно, обязательно должно быть что? Намерение. Только при этих условиях, при этом наличии этого условия, можно получить награду за такое поклонение. И теперь мы говорили второе, что, с чем нам обращается шариат, это что? Приказ оставить что-то. Как, например, убрать наджасу с одежды, с тела или с места, где мы совершаем намаз. Или, например, выплатить долг, который мы должны выплатить. Если человек убрал наджасу или рассчитался с долгами, нужно ли для этого намерение? Является ли условием для этого намерения, чтобы сказать, да, все, можно считать, что ты убрал наджасу? Или если ты расплатился с долгами, обязательно должно быть у тебя намерение, чтобы сказать, да, ты рассчитался с долгами. Здесь, в вопросе оставления, приказ оставить что-то, намерение является шартом для действительности этого деяния или нет? Здесь оно не является условием. То есть, твоя совесть, твоя ответственность тебя и так спадает. Имел ты намерение или нет? Если наджаса сама ушла, и ты не имел намерения очистить ее, то все, с тебя спадает обязанность очищать эту наджасу. С тебя спадает, считается, что этот приказ, он уже что, с тебя снят. Все, твоя совесть чиста, ответственность с тебя снята. Даже если ты не намеревался это сделать. То же самое долг. Даже если ты заплатил, без намерения это произошло и уплачено, все, с тебя ответственность снята. Но вот получение награды за это, получение награды, вот тут вот нужно намерение, что ты это делаешь, приближаясь к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, если в том, что касается приказанного сделать, там, чтобы деяние было действительно, нужно намерение. Чтобы получить награду за это, нужно намерение, что ты делаешь это ради Аллаха Субхану ва Тааля, приближаясь к Нему. То в оставлении, в приказе, в выполнении приказа оставить что-либо, для того, чтобы с тебя снялась ответственность, это деяние уже было сделано действительно, намерение не является условием. Но чтобы получить награду за это, здесь намерение является условием. Дальше переходим к следующему правилу. Говорит автор, рахимахуллаху тааля, «Ад-дину мабниюн аляль масалих фи джальбиха ваддарья лиль кабаих». Религия строится на обеспечении польз и на устранении вреда. Это великое правило, важное правило, общее правило, которое касается всей религии, входит во все области шариата. Потому что шариат, он построен, ислам построен на том, чтобы обеспечить людям пользу. Как в их религии, так в их мирской жизни, так в их вечной жизни, ахира. И он построен на том, чтобы убрать от людей всякое зло и всякий вред. Как в их мирской жизни, так в религии, как в мирской жизни, так и в вечной жизни. Что бы ни приказал Аллах Субхану ва Тааля, то обязательно в нем есть польза, которую даже нельзя описать. И что бы Аллах нам ни запретил, то обязательно в этом есть какой-то вред, который мы даже не можем представить себе. Самое великое, что приказал нам Аллах Субхану ва Тааля, это таухид. Это таухид, единобожие. То есть, ифраду Аллахи биль ибада. То есть, поклонение, направление всего поклонения только Аллах Субхану ва Тааля. И этот приказ обеспечивает нам, что наши сердца в порядке. Что в них есть свет, что в них есть простор, что уходит от них всякая грязь. И для тела это польза. И для нашей мирской жизни польза. И для нашей религии польза. И для нашей вечной жизни польза. Самое великое, что запретил нам Аллах Субхану Тааля, это аш-ширк. Предание ему сотоварищей в поклонении. Почему? Потому что в этом зло и для наших сердец, и для наших тел, для нашей мирской жизни, для нашей вечной жизни. Все благо, которое есть в этом мире, в вечном мире, это все плоды таухида. Любое благо, которое только есть, любое добро, которое есть в этом мире или в вечном мире, это все плоды таухида. И наоборот, любое зло, которое только есть в этом мире или в вечном мире, это все плоды ширка. Другое, что приказал Аллах Субхану Тааля, намаз, закат, пост, хадж. Польза от этого тоже неисчислимая. Сердце человека, грудь его становится просторной, в нем появляется свет. Уходят от человека всякие печали, всякие горести. Это в сердце польза. Тело тоже становится более активным, более легким, когда человек двигается, совершает эти виды поклонения. На лице его свет. Пропитание Аллах Субхану Тааля дает ему. Обширное. Появляется любовь в сердцах верующих. Если взять закат или садака, или всякие другие виды благодеяния, то здесь очищение души, во-первых. Правильно? Это очищение или удаление всякой грязи из сердца человека через закят, через садака, через другие виды благодеяния. Это помощь твоему брату, мусульманину. Это увеличение твоего достатка, твоего пропитания. Плюс великая награда Аллаха Субхану Тааля, которую мы не можем себе представить в ахира. И самое главное, что мы получаем довольство от Аллаха Субхану Тааля. Это самое великое, что может быть. И отвращаем от себя, уходит гнев Аллаха Субхану Тааля. То же самое те виды поклонения, в которых приказывается собираться вместе мусульманам в каких-то местах. Как, например, коллективные намазы, 5 коллективных намазов. Или джума, или праздничные намазы, или обряды хаджа, или когда люди собираются для поминания Аллаха Субхану Тааля, для изучения его религии, для получения полезного знания. Когда они собираются вместе, появляется любовь между ними. Связи крепнут между ними. Уходит разрозненность, уходит ненависть друг к другу. Унижается шейтан. Потому что он ненавидит, когда люди собираются для благого. Он любит, когда люди собираются для того, чтобы делать зло какое-то. Люди начинают соревноваться друг с другом, добрым соревнованием, опережая друг друга к довольству Аллаха Субхану ва Тааля. И люди видят друг друга, как они совершают что-то хорошее, начинают брать друг с друга пример. Или учат друг друга. Или учатся друг у друга. И через это получают мусульмане большую награду. Такую награду, которую не получишь, когда что-то поодиночке делаешь. И другие мудрости, которые в этом есть. Это что касается того, что приказывает Аллах и запрещает Аллах. Теперь, что касается того, что дозволяет Аллах Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля дозволяет торговлю, дозволяет другие договоры, разрешенные. Почему? Потому что в этом справедливость. И потому что посредством них удовлетворяются нужды людей. И наоборот, Аллах Субхану Тааля запрещает риба, ростовщичество, всякие другие запрещенные виды договоров. Потому что в них несправедливость, в них порча. И потому что вообще люди не нуждаются в них. Итак, если Аллах сделал дозволенным торговлю, потому что, во-первых, в этом польза, справедливость в этом, а во-вторых, в этом нужда людей. А если Аллах что-то запретит, значит, в этом нет нужды людей, люди не нуждаются в этом. А плюс в этом что? Зульм, в этом несправедливость. Аллах Субхану Тааля дозволил разные виды благой пищи, напитков, одежды или брак на женщинах. Потому что в этом польза для людей. Потому что в этом нужда людей. Потому что в этом нет вреда для людей. И наоборот, Аллах запретил разные виды еды, питья, да, некоторые виды еды, некоторые виды питья, некоторые виды одежды, некоторые виды браков. Почему? Потому что в этом мерзость. Потому что в этом вред. Либо быстрый вред, либо в будущем будет вред. Поэтому Аллах запретил это для чего? Защищая нас самих. Защищая нас самих. Не потому что Аллах жаден. Не потому, что Аллах скупится для нас, и для нас это запретил. Нет, оберегая нас и жалея нас, проявляя милосердие к нам. И как его дары, это рахма, милость, так и удержание им чего-то, и запрет чего-то, это тоже рахма. Например, Аллах Субхану Тааля низводит дождь. Рабы нуждаются в нем. Аллах Субхану Тааля низводит его столько, сколько нужно, по милости своей. Если его будет больше, чем нужно, то тогда будет вред. Поэтому, когда Аллах удерживает дождь не дает ее больше, чем нужно, то это тоже милость. То есть и дар Аллаха милость, и удержанием чего-то это тоже милость. Итак, заключая, как мы скажем, что приказы Аллаха Субхану ва Тааля это пища для сердец. Запреты его это наоборот болезнь для сердец, яд для сердец. То же самое касается вопросов наследования, вопросов вакфов, вопросов завещаний, подобного рода вещей. Все это содержит в себе великую пользу для людей. То есть даже перечислить в одной только области все пользы, которые несет в себе приказ Аллаха Субхану ва Тааля, или то, что он делает дозволено, невозможно. Ибн аль-Кайм, рахималлаху тааля, он говорит, если ты посмотришь ослепительную мудрость, которая содержится в этой прямой религии, в этой религии ханифов, в этом шариате Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то невозможно подобрать таких слов, чтобы выразить совершенство этого шариата. Красоту этого шариата невозможно описать, говорит он. И если все самые умные люди соберутся, как один человек, соберутся, чтобы придумать какой-то шариат лучше, чем этот шариат, они не смогут этого сделать. Совершенные умы, они достаточно им того, что они постигают красоту этого шариата, свидетельствуют о красоте этого шариата, о его совершенстве. И в самом шариате, он говорит, есть свидетельство на истинность этой религии. То есть сам шариат, он и свидетельствует то, о чем свидетельствует. Сам шариат – это и аргумент, и то, на что указывает этот аргумент. Сам шариат, он уже довод, он уже непререкаемое доказательство от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть весь шариат, он свидетельствует о совершенстве знания Аллаха Субхану ва Тааля, о совершенстве его мудрости. И он говорит, если бы пророк, алейхиссалям, ничего не принес бы, никаких больше знамений, никаких бы больше чудес, нам не было показано доказательств, сам только этот шариат, сам по себе уже непререкаемый довод, который уже не требует других доводов, что указывающий на истинность этой религии. И он говорит, что это величайшая милость Аллаха Субхану ва Тааля для его рабов. То есть то, что он повел человека, привел к этой религии, к этому шариату. И сделал человека из последователей этого шариата. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Лакад манна Аллаху аля аль-муминин изба'аса фихим расулан мин анфусихим». Оказал милость Аллах верующим, послав к ним пророка из них самих. «Ятлю алейхим аяти ва юзаккихим». Он читает им знамения своего и очищает их. «Ва юаллиму аль-китабу аль-хикмата ва инкану мин каблю ля фи далали мубин». И учит их книги мудрости, хотя до этого они были в очевидном заблуждении. Следующее правило. فَإِنْ تَزَاحَمَ عَدُدُ الْمَصَالِحِ يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ. Если сталкиваются друг с другом сразу несколько польз, предпочтение отдается наибольшей. Итак, если человек должен выбрать между двумя вещами, или между двумя поступками, и оба из них полезны, и оба из них для него благо, но и то, и другое вместе он взять не может, и то, и другое вместе он совершить не может, то есть обязательно какое-то одно из них нужно оставить, чтобы выполнить другое, объединить их невозможно, то в таком случае правило шариата гласит, что нужно взять то, что наиболее полезно. То из этих двоих вещей, которое более высокую степень занимает. Например, если одна, возьмем две пользы. Одна из них является ваджиб, совершение является ваджиб, другое сунна. То что нужно делать, сунну или ваджиб? Совершается ваджиб. Например, читается икама для совершения обязательного намаза. Человек думает, а я же сейчас взял вуду, может быть, я сначала совершу сунну вуду, два ракята, а потом уже ваджиб. То есть у него сейчас сталкиваются что? Две пользы. Совершение сунны вуду или совершение в джамаате обязательного намаза. совместить сразу и то, и другое невозможно. Правило шариата гласит, предпочтение нужно отдать наибольшей из двух пользы. Какая из них? Это ваджиб. Поэтому нельзя начинать дополнительный намаз, если читается икама. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, что нет дополнительного намаза, когда читается икама уже на обязательный намаз. Или, например, если мало времени. Хорошо, то есть поджимает времени. Или, например, дополнительный пост, или дополнительный хадж, или дополнительная умра. Не совершается человеком, если человек еще не выполнил фард. То есть человеку сейчас выбор. Либо ему держать обязательный пост, либо дополнительный пост. Чему отдается предпочтение? Обязательному посту. Сначала обязательный пост. Поэтому отдается предпочтение фарду. А если обе... Это когда одна из польз ваджиб, а другая сунна, понятно. А другая мустахаб, понятно. А теперь, если одна из польз ваджиб, а вторая тоже ваджиб. Тогда что? Тогда то, что является большим ваджибом. То, что является большим ваджибом. Например, обязательный намаз, салатуль фард, да? Обязательный намаз, отдается предпочтение перед намазом каким? Обетованным намазом, который отдал обет человек, например. Или, например, нафакат, то есть расходование человека, содержание его близких. Жену содержать обязательно? Обязательно. Рабов? Обязательно. Близких? Родственников? Обязательно. Кому отдавать предпочтение? То, что является более обязательным. То есть сначала жена, потом рабы, потом родственники. Хорошо? Теперь, если обе пользы являются желательными, то есть являются суннами, мустахаббами, то в таком случае ратиба, ей отдается предпочтение перед дополнительным намазом просто. Хорошо? И так далее. Опять же, здесь нужно другой еще важный момент. Полезное деяние, которое, польза от которого переходит на других людей, ему отдается предпочтение перед деянием, польза от которого замыкается только на этом самом человеке. Например, обучение людей знанию, давать людям знания полезное, или посещение больного, или следовать за джаназа, участвовать, да, в похоронной процессии, подобные вещи. Им отдается предпочтение этим поступкам, чем, например, дополнительный намаз. Или зикр. Подобные вещи. Здесь нужно обратить внимание еще на один важный момент. Что иногда деяние, которое менее предпочтительно, то есть у нас фал или есть мафдуль, да, наиболее предпочтительно, менее предпочтительно. Иногда деяния, которые менее предпочтительны, могут быть такие обстоятельства, при которых оно становится более предпочтительным, чем деяние, которое, по сути, вообще-то более предпочтительным является. Потому что есть некоторые причины, которые при этом делают это деяние более предпочтительным, чем даже деяние, которое является вообще-то, по сути, что более предпочтительным. Например, какие могут быть это причины? Например, какое-то деяние, оно менее предпочтительно, чем другое деяние. Но оно приказано именно в этом месте или именно в это время. Например, что лучше, зикр или чтение Курана? Чтение Курана. Хорошо. Так, если у нас есть зикр или чтение Курана, чему отдать предпочтение? Чтение Курана. Вроде бы так. То есть зикр, он менее предпочтительный, чем чтение Корана. Но если это в намазе, когда нужно говорить Аллаху Акбар, когда нужно говорить Сами Аллаху Лиман Хамида, когда нужно говорить Раббана Валяк Кальхамд, что предпочтительно в таком случае? Конечно, зикр. Хорошо. Или зикры после намаза. Зикры после намаза, которые читаются. Что предпочтительнее? Читать зикр после намаза, который установлен, Аллахумма анта ас-салям, минка ас-салям, и так далее. Или читать Коран? Зикр. Почему? Да, зикр, конечно, чтение Корана более предпочтительно по идее. Но в данном случае есть причины, которые делают менее предпочтительное деяние более предпочтительным именно в данный момент. Да? То есть, например, приказ. Итак, что может сделать менее предпочтительное деяние более предпочтительным? Приказывание этого деяния именно в этот момент или в этом месте. Что еще может сделать менее предпочтительное деяние более предпочтительным, чем то деяние, которое вообще-то, по идее, более предпочтительно? Что может быть? Когда в менее предпочтительном деянии есть в данном случае какая-то польза большая, чем в более предпочтительном деянии. Например, если ты это деяние менее, казалось бы, предпочтительно сделаешь, то ты приручишь чье-то сердце, расположишь его к исламу, например. Или польза от этого деяния перейдет на других людей, не только на тебе. Не так перейдет, как ты, если совершишь деяние более предпочтительное. В данном случае более полезным это окажется. Хорошо? Или наоборот, какой-то вред устранишь менее предпочтительным деянием, так, как ты не сможешь, как тебе кажется, да, устранить этот вред более предпочтительным деянием в данном случае. Еще что может быть причиной того, что менее предпочтительное деяние становится более предпочтительным? Что менее предпочтительное деяние оказывается полезнее для сердца человека. То есть увеличивает богобоязненность сердца человека больше, чем более предпочтительное деяние. То есть два каких-то деяния, оба предпочтительные, но одно менее, другое более. Казалось бы, надо взять то, которое более. Но в данном случае ситуация такова, что для твоего сердца полезнее окажется вот как раз вот то, которое менее предпочтительно, казалось бы. Для твоего сердца оно полезнее сейчас. Поэтому, когда Ахмада спросили о некоторых деяниях, он сказал, посмотри то, которое больше подходит для твоего сердца, и делай его. То есть речь идет о дополнительных, да, видах, конечно, поклонения. То есть вот эти причины, которые делают менее предпочтительное деяние более предпочтительным, да, которые окружая, да, эти причины окружая это деяние, возвышают его степень. Итак, это что касается этого правила. Следующее правило, подобно этому правилу, сказано: وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدُ يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ. Если сталкиваются несколько вредных зол, то совершается наименьшее из них. Аль-мафасид, вред, зло, это может быть либо мухаррамат, то есть запретные вещи, запрещенные Аллахом, либо макругат, то есть нежелательные вещи. Точно так же, как мы говорили, полезные вещи бывают либо ваджибат, либо мустахаббат, либо обязательные, либо что? Желательные. Так вот, если у нас теперь столкнулось вместе несколько вредных зол, так что человек вынужден одно из них сделать. Если он может не сделать оба из них, избежать и того, и другого, это лучше. Но если у него такая ситуация, что что-то одно нужно сделать обязательно, нет выбора у него, или то сделать, или это, то тогда обязательным для него является не сделать то зло, которое больше, а сделать то, которое меньше. То есть из двух зол выбрать наименьшее и устранить, отстранить наибольшее. Если, например, одно зло харам, а другое макру, что из них сделать? Чему отдать предпочтение? Макру. Сделай лучше макру, чем ты сделаешь харам. Или, например, у тебя сейчас нет выбора. Либо поесть то, что сомнительно, или поесть то, что очевидным является харамом. Что ты съешь? То, что сомнительно. Так всегда макрухат, то, что является нежелательным, им отдается предпочтение над чем? над мухаррамат, когда у тебя нет выбора. А если и то, и другое харам, тогда как быть? Тогда берется то, что является менее запрещенным. Меньше по своей степени запрещенности. А если оба из них макрух нежелательны, тогда берется наиболее легкий совершается вид макруха. Конечно, степени макруха, мухаррама, маленьких, больших, это уже разговор отдельной темы, хорошо, то есть отдельного урока. Мы здесь касаемся, в общем, правил шариата. Следующее правило. وَمِنْ قَوَائِدِ الشَّرِيعَ تَيْسِير فِي كُلِّ أَمْرِ نَابِهِ نَابِهُ تَعْسِير. Из правил шариата облегчение в любом из дел, в котором затруднение. Шариат, он построен на мягкости, построен на доброте, на милости и на облегчении. Это шариат, великодушный шариат. Шариат облегчения. Аллах Субхану Тааля говорит, «Вама джаля алейкум фи дини мин харадж». Аллах не сделал для вас в религии затруднений. Дела бывают двух видов. Дела, которые человек просто не в состоянии сделать. Это Аллах Субхану нас не возлагает вообще. Второе, это дела, в которых, которые человек может сделать. И Аллах Субхану Тааля по своей мудрости приказывает нам это делать. Хорошо, и приказывает нам это делать. Но если при совершении этого дела возникает сложность и трудность, затруднение для человека, то тогда обязательно шариат дает облегчение. Обязательно дает какое-то упрощение. Или вообще это дело с нас снимается. Или оно для нас облегчается. Сюда можно разные примеры привести здесь из фикха. Например, в ибадатах таеммум. Когда трудно человеку использовать воду. Когда он боится заболеть. Хорошо. Уже подробности этого фикхи, как и что. Ну, например, это пример. Или человек может сесть в намазе, когда ему трудно стоять в обязательном намазе. Хорошо. Или сокращение намаза в путешествии. Или совмещение двух намазов в путешествии. И другие всякие дозволения, которые есть в путешествии. Это все облегчение, которое дает нам шариат. Или, например, уважительные причины при джума и при совершении джамаа. Или ускорение выплаты закиата, например. Это все облегчение в ибадатах. И такие же есть облегчения в муамаля, то есть в взаимоотношениях между людьми. И облегчение в вопросах брака. И в вопросах, связанные с преступлениями. И так далее, и так далее. То есть везде есть какие-то упрощения. Абсолютными, как бы безусловными упрощениями являются фуруд-уль-кифая. То есть фарды, которые являются фард-кифая. То есть если часть умма это делает, те, кто может это сделать с других, снимают ответственность. Это безусловное облегчение шариата. Или желательные вещи, что есть вещи, которые желательны, но не обязательно. Тоже облегчение шариата. Или то, что можно, если человеку трудно узнать, получить убежденное знание относительно чего-то, на основании убежденности делать, то он может делать на основании чего? На основании предположение своего наиболее вероятного. Это все облегчение. Следующее правило. وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلَا اِقْتِدَارِ وَلَا مُحَرَّمٌ مَا اِطْرَارِ. Деяние не может быть обязательным без возможности и не может быть запретным при вынужденности. Это два великих правила. Шейх Ислам Нутаймия и другие уляма упоминают это правило. Уляма единодушны в существовании этого правила. Аллах Субхану Тааля установил обязательные предписания, фараид для рабов, запретил для них вещи, то есть мухаррамат сделал. И если человек не может выполнять то, что приказано им, если у него не хватает на это сил, то тогда это не становится для него необязательным. То есть перестает быть для него обязательным. До тех пор, пока он не сможет это сделать. Это очень важное правило. касается всех вопросов религии, всех вопросов шариата, которые не учитывают люди. Если у человека нет возможности выполнить приказ, то с него снимается эта обязанность до тех пор, пока у него не появится эта возможность. Но при этом, если он делал это до того, как у него исчезла возможность, то есть пока у него была возможность, он это делал, но потом эта возможность исчезла, то Аллах Субхану ва Тааля дает ему награду, так как будто бы он продолжает это делать. Из милости своей Субхану ва Тааля. Например, человек каждый день ходит на обязательные намазы в мечети. И вот заболел он. Он все время ходил. Он сейчас не может ходить. И для него перестало быть обязательным хождение в мечеть. Но награда ему пишется так, как будто бы он ходит. Потому что до этого он это делал. Точно так же запретные вещи. Аллах Субхану ва Тааля запретил для рабов те или иные вещи или те или иные деяния, защищая нас самих. А наоборот, в мубахатах, то есть в том, что дозволено, Аллах Субхану нам сделал столько всего дозволено, что это заставляет нас уже не нуждаться, делает нас не нуждающимися в чем? Мухаррамат, запрещенном. Но в то же время, если человек, например, вынужден совершить что-то запрещенное, то тогда ему разрешается это сделать, и это перестает быть для него запрещенным. Это называется дарура, то есть вынужденность. Поэтому это правило называется дарурат тубиху аль-махзурат. Ад-дарурат тубиху аль-махзурат. То есть вынужденная необходимость делает дозволенным запрещенное. То есть махзур, харам. Как, например, поедание мертвечины. Или пить воду, в которой есть наджаса. Это харам. Но если человек вынужден, то тогда мы сказали, вынужденность делать дозволенным запрещенное. Тогда ему может пить такую воду и есть такую запрещенную еду, мертвечину. То же самое в хаджи. Есть вещи, которые запрещено делать. И в других видах поклонения. Но если человек вынужден, тогда он может это делать. Но очень важно, что при вынужденности он может делать запрещенное, но только в меру необходимости. Только в меру необходимости. Поэтому следующее правило, оно гласит: وَكُلُّ مَحْذُورٍ مَعَ الضَّرُورَ بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ ضَرُورَ. Все запретное при наличии необходимости дозволено лишь в меру необходимости. И более того, чем ты нуждаешься, ты не имеешь права брать или делать из запретного. Если вынужденная необходимость ушла, все, ты должен отказаться от оставшегося. Если тебе грозит смерть от жажды, и ты вынужден пить воду, в которой наджаса, ты выпил ровно столько, чтобы не умереть от жажды. Все, больше нельзя. Или, например, подавился человек костью, и рядом ничего нет, кроме вина. И он может умереть. Мы сказали, ад-дарурат тубиху аль-махзурат. То есть, вынуждена необходимость сделать дозволенным запретное. Он может этим вином пропихнуть эту кость. Может. Но это не значит, что он может начать пить и литр, и два, и дальше. Нет. Ровно столько, чтобы протолкнуть кость. Все, не больше. То же самое касается поедания, например, свинины. Не сколько ты хочешь, кушаешь, а только для того, чтобы устранить вот эту вот вынужденную необходимость. Это что касается сегодняшнего урока. Остальные правила бизнеля и таля мы изучим на следующем занятии. Вассаллаллаху саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакум аллаху.